15.06, дневной разворот, 22 января сегодня. У микрофона Роман Попов, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Сергей Ильин напротив меня. Любые наушники, я тебе сейчас выведу звук на первое попавшееся. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Ну, вот так вот слышно?
Да.
Все окей. Значит, ситуация ведь очень простая. Сегодня утренний разворот мы так или иначе посвящали обсуждению со слушателями истории с отставками. Причем старались выбрать в этих историях, ну, самый развлекательный, если хотите, компонент. Например, интересовались, должен ли был губернатор лично сообщить людям, которых отправляют в отставку, о своем решении, или корректно поступить так, как поступил он. Ну, или, допустим, интересовались там историей с Леонидом Морозовым, которого, говорят, чуть-чуть понизили в должности исключительно из-за того, что он на корпоратив в Демидково съездил. Но это все хихоньки и хахоньки, понятное дело. Основная это, конечно, нас сейчас история будет волновать в первую очередь. Что дальше? Что дальше? Вот есть у тебя ощущение, что произошло что-то вот такое первошаговое, а сейчас мы увидим развитие?
Хороший вопрос. Пока вот нету какого-то сложившегося ощущения от этих всех событий. Есть ощущение, что они, скорее всего, продолжатся. То есть нету в этом сюжете какой-то законченности. То есть вот случилось, и все понятно, что там будет завтра, послезавтра. То есть все ждали некой общей перезагрузки. Момент, я не считаю, что выбран для отставок оптимальный. То есть обычно, если так цинично подходить к вопросу с сугубо политической точки зрения, то обычно отставка — это некий размен, когда человек уходит, уносит с собой некий негатив, снимает с первого лица этот негатив. В данном случае я не вижу, что вот эти люди, которые ушли в отставку, с губернатора негатив сняли, и он дальше двигается налегке, и у него все хорошо. Нету такого ощущения.
Тут вот меня поправляют сейчас наши слушатели постоянные, говоря, что я представил Сергея Ильина, но не сказал, кто он. Сергей Ильин, ну, мне просто казалось, как-то по умолчанию уже известный у нас эксперт. И все-таки заместитель главного редактора газеты «Новый компаньон», политаналитик. Скажи, вот у нас есть две, так вот, громко проговоренные точки зрения на тему этих отставок. Первая из них звучит так. Ну, мы все узнали абсолютно случайно. Буквально полчаса назад нам сказали, ничего не предвещало, ведь руки же перед Новым годом вроде жали всем. А как вот сейчас так получилось, мы сказать не можем. Это вот первая позиция. А вторая позиция, она, ну, ребят, ну было же понятно. Было же понятно, что кто-то уйдет. И вроде как и по этим кандидатурам тоже было все более или менее понятно. И удивления даже никакого ни у кого не возникло. Вот ты к какой позиции больше склоняешься? Было ли тебе понятно, или ты скорее получил такую, опа, новость?
Ну, давайте сразу как бы точки поставим над «и». То есть я в данном случае буду говорить лично свои ощущения, конечно, свою позицию. Это к позиции редакции «Нового компаньона» никакого отношения иметь не будет. Вот. Итак, на самом деле я, как и все, не ожидал отставок в первую рабочую там неделю, вторую января. Абсолютно точно, и акцент тут надо поставить, что впервые за последние два года об отставках мы узнали по факту, когда они уже случились, а не загодя, не из средств массовой информации, которые бы готовили общественное мнение и так далее. То есть на этот раз без всяких информационных утечек решения были приняты. С чего можно сделать вывод, что решения были приняты очень узким кругом и, скажем так, не тем кругом, которым принимались подобные решения ранее. То есть круг очень сузился. Вот. И из этого следует следующий вывод о том, что, скорее всего, мы не говорим тут о каких-то там тектонических сдвигах во внутренней политике региона, о том, что поменялось там качество кадровой политики, какие-то критерии там и так далее. Мы можем говорить только о том, что мы стали свидетелями того, что уровень политической борьбы, он стал выше, и он уже целиком и полностью переместился внутрь властной команды. То есть это идет внутренняя разборка внутри команды Виктора Басаргина. Вот так я оцениваю.
И, соответственно, для того, чтобы продолжать эту историю, нужно хорошо себе представлять команду, персонали и их связи друг с другом. То есть, по большому счету, у нас началась самая что ни на есть кремлинология. Мы сейчас будем гадать, кто ближе к генсеку и с какой стороны сидит.
Ну, это если кому-то это интересно, на самом деле. Вот мне лично вот сейчас степень близости там, той или иной фигуры к губернатору оценивать неинтересно. То есть, вот все, кто на своих местах остались, ну, они сейчас можно их... Правительство можно называть временным, администрацию временной. То есть там можно определить несколько фигур, которые, да, это величины постоянные. В правительстве это Демченко Олег, в администрации губернатора это Кирилл Маркевич. Вот это два человека, которые, по всей видимости, сейчас и будут определять внутреннюю политику, и они более всего влияют на позицию губернатора, в моем понимании.
Господин
и оба не пермяки.
Да, и господин Демченко, и господин Маркевич злыми языками приписываются к одному, условно говоря, политическому кругу, в центре которого стоит депутат Госдумы Колесников.
Ну, возможно, возможно. Я так далеко и широко не смотрю, то есть не понимаю, зачем это мне нужно. Просто я понимаю, вот вижу ситуацию так, все. Я просто сейчас, наверное, важно оценить другое, как долго вот эта ситуация, вернее, вот эта конструкция, которая сейчас складывается, она насколько она крепкая, как долго она может просуществовать. Вот этот вопрос, который я сейчас себе задаю, когда вот сегодня на эфир я ехал, я думал об этом, но ответ пока не придумал.
Можно ли рассматривать всю эту складывающуюся конструкцию как элемент подготовки к выборам губернатора в 2015 году? О чем уже успели рассказать некоторые эксперты. Например, я читал мнение Константина Окунева в «Коммерсанте», и оно выглядело вполне логично. Другое дело, что предпосылок этого мнения я не знаю, и поэтому лишь спрашиваю тебя, можно ли считать?
Ну вот с Окуневым я вчера по телефону на эту же тему разговаривал, он мне точно такое же мнение высказал. Я единственное, когда с ним разговаривал, говорю, ну не хватает тогда только еще отставки Тушнолобова, которые так перед Новым годом все ждали, да? То есть логика Константина Николаевича тут, видимо, заключается в следующем. То есть если губернатор идет, допустим, в феврале в администрацию президента и говорит о том, что он готов сложить полномочия и пойти досрочно на избирательную кампанию, то, видимо, Константин Николаевич считает, что таким образом губернатор хочет подстраховаться, и чтобы не было рядом никого похожих на, ну, во властной системе Пермского края, никого похожих на кандидатов в губернаторы. Чтобы вдруг приняли бы отставку, а назначили исполняющим обязанности кого-то другого.
Я бы обратил твое внимание вот на какой элемент. У нас в Перми есть четко выраженная оппозиция, и есть люди, которые из себя оппозиции в чистом виде не представляют, то есть они не оппонируют власти как таковой, а они стараются отстроиться от того или иного властного чиновника, подчеркивая, что если вдруг вот этот человек там или эта группа людей из власти уйдут, то тогда мы по-прежнему продолжим там, договорный процесс. И Алексей Фролов, который объявил о своей отставке накануне, ну, я так понимаю, узкому кругу, который тут же рассказал об этом всем остальным, насколько я вижу, рассматривался вот такими оппозиционерами, как фигура, с которой можно было бы договариваться в случае чего дальше. Ну, чтобы не рвать полностью все связи с администрацией губернатора, а оставлять всегда фигуры, с которыми можно продолжать общение. И вот Алексей Фролов был как раз фигурой, с которой можно было продолжать общение. Ну, да, да, не соглашаться с этим или не соглашаться с тем, но можно было продолжать. А сейчас таких фигур нет. Создается ощущение, что губернатор сделал все для того, чтобы максимальная поляризация элит состоялась. Либо ты с нами, либо ты не с нами. Нет промежуточных вариантов.
Ну, мы сейчас уходим уже в конспирологию некую. Я все-таки по полочкам бы хотел вот этот вопрос разложить, прежде чем мы перейдем там к версиям. Во-первых, что такое отставка, когда ты отправляешь человека в отставку или увольняешь? Вот ты редактор, увольняешь журналиста.
Ну, бывает.
Ты такое. Его принял на работу.
Да.
Потом ты в нем разочаровался и уволил его.
Ну, чаще всего бывает именно так.
Таким образом, ты же признал свою ошибку.
Конечно.
Ты же ошибся-то в человеке.
Безусловно.
Ты ему доверился, он твое доверие не оправдал.
Да.
Вот. В данном случае, когда уходят люди, скажем, ну, которые ошибки совершили, все понятно. Вот почему ушел Фролов, мне непонятно. Потому что можно к нему по-разному относиться, да? Но я, кстати, там не в числе там его поклонников там и фанатов, да. Но я, тем не менее, признаю, что он с точки зрения политического менеджмента, он себя показал как очень высокий специалист и профессионал. То есть за неполный год он решил ряд серьезных проблем и задач. Более того, решил-то в рамках не очень комфортной среды. То есть ему и мешали некоторые вопросы решать. Вот. Соответственно, ушел-то эффективный менеджер и эффективный чиновник. Понятно, что он еще раз, каким образом он ушел, он еще раз подчеркнул тем, что он эффективен и человек системы. То есть подал сам отставку, сегодня выступил перед депутатами законодательного собрания и объяснил им, то есть, чтобы убрать некие кривотолки. То есть максимально интересы губернатора защитил.
Ну, тем самым не сжег ни одного моста, спокойно отойдя в сторонку, и тем самым лишний раз подчеркнул, что его в любой момент можно на очень высокую менеджерскую, руководящую политическую должность принимать, причем любой команде.
Абсолютно. Ну да, сейчас надо присмотреться, я думаю, сейчас какая-то пауза возникнет, потом он где-то проявится, и вот надо дальше смотреть за его карьерой. Я думаю, что он вышел из ситуации с минимальными потерями, в хорошей форме с точки зрения имиджа, эффективности, показателей там, и так далее. То есть это человек тот, который уже хорошо знаком в администрации президента, который принимал там во многих публичных мероприятиях вместе с Сергеем Ивановым участие, даже там засветился благодаря там, своим там, громким заявлениям и федеральной прессе. Кстати, сегодня и новость о его отставке, это все-таки новость уже федеральная. То есть это не наше местечковое тут событие. То есть вот сегодня это на ленте федерального коммерсанта эта новость висит.
Ну, я посмотрел, не только на ленте федерального коммерсанта. Другое дело, что она точно так же и уйдет с ленты. То есть она точно так же спустится в подвал и уже к вечеру про нее забудут. Но отметили, да, факт. Отметили, я ну, тут с тобой согласен.
Ну, в общем, таким образом эти отставки записывать в какую-то победу губернатора над там, собственной командой было бы смешно. То есть это некое признание собственных ошибок. И пока не объявлено о новых назначениях, непонятно, будут ли эти ошибки реально исправлены, либо будут усугублены. Вот так.
Кстати, я бы еще, конечно, отметил следующую штуку. До сих пор непонятно, что у нас происходит с социальным блоком во властных структурах. Потому что я так понимаю, что его переформатировали только для того, чтобы убрать Надежду Кочерову. Но создалось ощущение, что фигура была настолько тяжеловесной, что пришлось выбивать весь фундамент из-под нее.
Ну, возможно, возможно. Хотя, на самом деле, она могла уйти и раньше, и без таких серьезных усилий. То есть, не совсем понимаю. Возможно, тут мы начинаем какие-то сложные объяснения простым вещам искать. То есть, ну вот, назрели отставки, ну вот они и случились. Ну, устал Фролов разгребать Авгиевой конюшни внутренней политики Пермского края, ну и ушел. Вот. С другой стороны, можно посмотреть на то, что как бы вот у него был контракт на решение конкретных задач, он их выполнил, ушел. То есть сейчас оставаться просто на процессинге, проблемы решены. Дальше, видимо, какой-то другой менеджер должен заниматься.
Пущай. Теперь еще одна история. При всем при этом, не меняется ли у нас система управления в целом? То есть именно структура управления? правительство, администрации губернатора, их взаимоотношения, сами по себе позиции премьеров, вице-губернаторов и прочих, и прочих, и прочих. Не видим ли мы сейчас своими глазами просто становление новой структуры? Может быть, более простой, может быть, более управляемой. И просто если так, то в таком случае вполне возможно, никакой черной кошки в темной комнате нет. Есть просто своеобразная манера решения проблемы Виктора Басаргина. Мы же раньше не сталкивались, кстати, с тем, как Виктор Федорович предпочитает решать проблемы. То есть мы этого не видим. Мы видели, как он устраняется. А может быть, сейчас он просто решил их таким образом решить. Вот они накопились, вот у него оторван очередной листок календаря, а на следующем написано «Решить проблему со структурой управления». И он себе в блог пишет «Уволить этого, 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 это переформатировать, это влить сюда, этого назначить». Все.
Ну, очень сложно, например, мне представить, что вот складывался образ губернатора на протяжении там 2 лет, да, и он вдруг из такого консервативного, неконфликтного человека превращается вдруг резко в терминатора, который начинает вот, радикальными способами решать все проблемы, то есть там увольняя, расстреливая там, и так далее. Да? То есть из губернатора превращается в генерал-губернатора. То есть вот это вот с трудом я это себе представляю. Хотя похоже, что попытки сейчас такие будут предприниматься. То есть поменять имидж, поменять личину условную. Да? Ну, посмотрим, как это получится. Я очень сомневаюсь.
15:22, дневной разворот. У нас в гостях Сергей Ильин, политаналитик, заместитель главного редактора газеты «Новый компаньон». И еще несколько таких моментов. Смотри, то есть получается, что если... Нет, лучше, наверное, все-таки, да. Да, лучше так. Начинают они фонить. Вот, если все-таки губернатор делает какие-то шаги, не продуманные заранее, то есть не прописанные за много-много месяцев, то эти шаги должны быть чем-то продиктованы. Или верна моя версия о том, что он там в течение предыдущего времени, года, например, да, там накапливал ошибки, вопросы, решения, думал, сомневался, и вот в конце концов решил, а 15-й год я начну вот с этого. Или же что-то произошло, что послужило причиной вот этих шагов.
Ну, если говорить, что там вот объективно накопились ошибки, да они накопились у всех в правительстве Пермского края. И не только у министров пермяков, а и тех, кто приехали вместе с губернатором из Свердловской области, из Челябинской там, и так далее. То есть тоже много ошибок. К тому же, когда я начал говорить про то, что увольнение — это признание ошибок, уже так-то накопился достаточно такой негативный багаж в виде чиновников, которые либо под следствием, либо уже под судом, либо осуждены, приезжие как раз. То есть вот к ним почему-то вопросов не возникло таких, да, их уволили уже там после того, как все случилось.
Ну, здесь, конечно, интересно получается, да, что у нас судьба варяга в Пермском крае быть посаженным, а судьба местного в Пермском крае быть уволенным. Вот как-то...
Ну, видимо, все-таки местным быть лучше. Ну,
конечно, родная земля, а дома и стены помогают. Это правильно.
Не, ну, надо все равно признать, что пока нету ощущения такого объективной оценки работы. То есть есть ощущение некой негативной селекции. То есть принцип отбора не по критериям эффективности, как, допустим, с тем же Фроловым, да, который по всеобщему признанию очень эффективен был. Вот. А есть критерий «доверяю, не доверяю», «близкий человек, не близкий». Кто-то из тех, кому доверяю, может за него 100% поручиться, не может. Это все-таки отрицательный критерий, я считаю. Отрицательная селекция.
Я бы сейчас хотел буквально несколько минут вот, до московских новостей пройтись по принципиальным моментам. Вот, например, практически ведь никто не говорит о Министерстве общественной безопасности. Все говорят о некой куче отставок вкупе. Да? Угу. А вот, ну, допустим, Министерство общественной безопасности. Поставленные задачи на ожидаемом уровне не выполнялись. Министр не справился, пишет губернатор. И ведь не поспоришь. Министерство общественной безопасности в наших, в текущих условиях непонятный, бесполезный аппендикс. Не поспоришь. Допустим, дальше смотрим. КУБ, да, Министерство Кизиловского угольного бассейна. Отправлено в отставку Олег Сухоруков. Почему? Потому что Министерство территориального развития работает более эффективно, а Министерство КУБа не работает вообще. Или там работает, ну, недостаточно. Вот и опять же, у меня была возможность пообщаться с людьми из правительства, которые очень осторожно говорили, что в принципе и это ведь тоже так. То есть Министерство КУБа не состоялось как таковое. В рабочий орган не превратилось.
Вопрос. Кто принимал решение о создании Министерства КУБа?
Подожди секундочку. Ты замглавного редактора у себя в издании. Я уверен, что ты тоже принимаешь решение или как минимум влияешь на принятие решения организационного толка. Ну, не заработал этот отдел. Не пошла эта рубрика. Убрали?
Дали? Ну, рубрика и министерство все-таки разные вещи.
Ну, в данном случае губернатор и Сергей Ильин тоже разные.
Проблема-то Куба, она же не вчера и не год назад появилась.
Да, то есть, но решить ее с помощью министерства не удалось.
Нет, ну, год назад было сделано громкое заявление о том, что вот теперь-то, когда вот наша-то команда здесь появилась в Пермском крае, уж мы-то теперь возьмемся и все отрулим. И затащим сюда федеральные деньги, и решим экологические проблемы, и расселим ветхое жилье, и переселим людей, и решим проблемы с занятостью, наконец. Прошел год, уберите, не знаю, там, Сухоруков не справился. Министерство тут при чем? То есть вы создали структуру, которая должна была добиться каких-то целевых показателей. Она не добилась ничего. Я, насколько понимаю, специалисты министерства и в Кизел-то ездили там, раз в квартал. Вот.
Ну, раз в квартал, это еще хорошо.
Ну, в общем, есть такое ощущение, что постоянно, каждый год какое-то обновление информационной пиаровской повестки. То есть не работа, а прикрытие, вот эти все громкие лозунги там и так далее. Не более того.
Ну и по позиции Леонида Морозова, скажи, ты наверняка тоже слышал эту версию, что он был понижен в должности исключительно из-за того, что не на тот корпоратив сходил. Можно ли к ней относиться серьезно, к этой версии?
Ну, я всерьез не могу относиться, потому что если я начну к этому относиться всерьез, то тогда надо всерьез начинать относиться к психическому здоровью людей, которые такие решения могут принимать. Потому что человек куда-то сходил или не сходил, из вице-премьеров его до министров. А если бы он не сходил, вот там... Ну, в общем, какая-то очень смешная версия. Потому что я считаю, это бред какой-то. Всерьез ее рассматривать.
15 часов 29 минут. Замглавного редактора газеты «Новый компонент», политаналитик Сергей Ильин у нас в гостях в «Дневном развороте». Говорим мы про череду кадровых перестановок в правительстве и администрации. Вернемся через 3 минуты. 15 часов 33 минуты. Это «Дневной разворот». Роман Попов, Сергей Ильин, заместитель главного редактора «Нового компаньона» и политаналитик. Сергей, ну, давай, вот про кадровую чехарду уже вроде все поговорили. Давай сейчас немножечко о том, кто теоретически может прийти. Теоретически. Понятно, что если придут варяги, Челябинск, или это будет Екатеринбург, или Москва, Подмосковье, то поле широчайшее. Но если кто-то из местных, еще не задействованных во властной команде людей, кто бы мог там появиться?
Ну, давайте так. То есть, тезис про отрицательную селекцию, я на нем буду настаивать. То есть сейчас, кто бы ни появился, будет хуже кандидатура. Менее профессиональная, что-то еще там, какие-то минусы. То есть в моем понимании, после того, как, скажем так, элита начинает понимать, что команда живет принципами отрицательной селекции, нормальные люди туда на работу не пойдут. И где-то с год назад это многие начали понимать. То есть я не увидел за этот год, чтобы там появились из наших пермяков какие-то высокопрофессиональные менеджеры, которые умеют решать проблемы, задачи, которые там берутся за какую-то конкретную задачу, впрягаются, ее решают, от бинта до ваты, что называется. Не увидел я таких людей. То есть вот год назад случилось назначение Фролова, с тех пор я никого не увидел из пермяков, которые бы начали бы делать карьеру именно в команде Виктора Басаргина. Ну, Морозов исключение, молодой, перспективный. Сейчас, видимо...
Исключение, которое подтвердит правила.
Да. Вот, то есть... Поэтому однозначный прогноз, что на большинство освободившихся должностей будут привлечены специалисты опять из других регионов. Раз. Ну, понятно, кто их будет привлекать и каким конкретным чиновникам они будут обязаны, кто за них будет ручаться. Мы уже там в начале разговора указали на ключевые фигуры влияния. Вот. Что касается пермяков, кто будет появляться, ну, кто-то от безысходности может пойдет работать туда. Сейчас на рынке труда, очевидно, начинается острая ситуация. И вообще мы уже живем в период острой фазы экономического кризиса, поэтому кто-то и от безысходности пойдет на эту работу. А так в целом, я думаю, что эти все события, которые произошли в последние два дня, они начинают некий финальный отчет событий, которые начнут скоро очень быстро развиваться. Мой прогноз был, что в марте что-то начнется. И мы с тобой последний раз, когда встречались, говорили об этом. Сейчас я из прессы там такой же деловой, как и новый компаньон, прочитал, что уже февраль кто-то делает прогнозы. Ну вот, видимо, два развития событий, два сценария, которые есть, которые сейчас всерьез обсуждаются и которые вслух произносит только Константин Окунев у нас, о том, что все-таки губернатор нацелен идти к президенту, ставить вопрос о досрочном сложении полномочий и избирательной кампании на пост губернатора. При этом, с моей точки зрения, как там практикующего политтехнолога время от времени, 15-й год, безусловно, удобный для того, чтобы избраться. Потому что экономический кризис ощущаем пока не в той степени, в которой будем ощущать там через год. То есть еще резервы не проедены. Еще запас прочности достаточно велик. Еще эффект от курсовых этих всех разниц мы в полной степени не ощутили. В общем, мы еще не живем в полном ощущении кризиса. Мы живем его ожиданием. Поэтому 15-й год, в принципе, можно проскочить достаточно легко. В 16-м году не дадут уже просто идти на выборы, потому что федеральная кампания в Госдуму будет, и ее будут разводить с любыми местными компаниями крупными. Вот. Поэтому у Виктора Федоровича Басаргина, безусловно, 15-й год — это шанс, возможно, последний тут закрепиться на достаточно долгое время. Поэтому я тут с Окуневым соглашусь.
Представим себе ситуацию, при которой приходит к тебе представитель, парламентер от команды губернатора, говорит: Сергей, а дайте нам рекомендации. Ну так, абстрактно. Я сейчас, конечно, говорю абсолютно абстрактно. Проще говоря, за счет чего ты бы постарался выстроить предвыборную кампанию губернатора, чтобы она была, ну, безошибочной? Понятно, что это все равно игра практически в одну калитку, но, зная некоторых подчиненных нашего губернатора, их манеру работать, они иногда и мимо открытой калитки мячом промажут, даже если там вратаря стоять не будет. За счет чего сделать безошибочной, вот безошибочной кампанию, чтобы в сентябре, в октябре там все прошло чисто?
Ну, во-первых, кампания однозначно будет выиграна, если будет получено одобрение президента. То есть, какой бы, скажем, враг бы не закрался бы в штаб губернатора и не старался бы эту кампанию там пустить под откос, он все равно выиграет эту кампанию. Потому что не будет никого реальных конкурентов. Потому что после того, как будет одобрение кандидатуры со стороны президента и его администрации, серьезные игроки не полезут в драку. То есть полезут только несистемные, они все равно никогда не набирают больше там 20-25% в рамках всего региона, не наберут. Все. То есть таким образом борьба-то будет идти не за повестку внутри региона, а за повестку информационную вокруг фигуры, которая формулируется в Москве, на Старой площади. А вот что там, Я себе с трудом могу представить.
То есть предположить ситуацию, при которой президент дает добро, давай, Виктор Федорович, дорогой, 15-й год твой, а вслед за этим выдвигают альтернативную кандидатуру и предлагают ее губернаторам с тем, чтобы раскручивать, ты не рассматриваешь?
Нет, этот вариант возможен, но он как очень маловероятный. То есть до настоящего момента из тех избирательных кампаний по выборам губернаторов, ну, глав субъектов федерации, я какого-то яркого примера того, чтобы Кремль прямо настаивал на конкурентном сценарии, не припомню. Ну, хотя, возможно, я просто не очень внимательно следил за последними этими губернаторскими кампаниями. Ну, везде прошли те кандидаты, которые получили одобрение президента, это однозначно. Сюрпризов не было нигде. Поэтому, но с другой стороны, мы знаем и примеры с той же Челябинской областью, когда Михаил Юрьевич ехал за тем же самым, обладая рейтингом там, под 90% одобрения, вот, и приехал положить заявление о досрочном сложении полномочий и, значит, заручиться поддержкой. Ну, заявление у него приняли, а вот поддержку не оказали. Было такое, это в прошлом году было.
То есть сказали, да, не вопрос, но у нас для вас есть новый мальчик.
У нас система власти в стране вот таким образом выстроена, и ничего с этим не поделаешь. Кремль очень старательно, и несмотря там на меняющиеся фигуры руководителей администрации президента, все-таки старается, и у него получается этот некий сакральный образ центральной власти сохранять. То есть ни один человек, ни один губернатор, который заходит в кабинет, он не знает, с каким решением оттуда выйдет. В этом сейчас политика у нас, хотя бы в этом есть интрига нашей политической жизни. Вот. А интриги в Перми внутренней я сейчас не вижу. То есть я еще раз говорю, у нас вся политика сейчас сводится в регионе внутренней борьбе внутри команды Виктора Басаргина с одной стороны, внутри законодательного собрания еще с одной стороны, внутри партии «Единая Россия» с третьей стороны. Вот три направления внутренней политики и какой-то борьбы. Все остальное — декорации и сотрясание воздуха.
В нашем последнем разговоре ты говорил, что все политические итоги года можно разделить на две части. Первое – наступивший кризис, который обнулил абсолютно все. И вторая – ну, мелочи жизни, о которых можно поговорить, если очень сильно хочется. Вот сейчас ты готов сказать, что накопился там новый, вот уже после наступления кризиса, новый какой-то бэкграунд политический, который дает пищу для размышлений?
Вот я всегда оцениваю действия там политиков, депутатов, мэров, губернаторов там с точки зрения там политического прагматизма. Может быть, я многим льстю, на самом деле. Извиняюсь за неправильный русский язык, но вот так и хочется сказать. То есть, на самом деле, с прагматической точки зрения, кризис все обнулил. И чуть ли не на следующий день после нашего с тобой разговора началась эта история с Тушнолобовым. То есть абсолютно ровная, стабильная политическая ситуация накануне Нового года вдруг начинает старательно кем-то из, очевидно, из администрации на Куйбышева-14 дестабилизироваться. Ну, понятно, вокруг Тушнолобова. Ничего не происходит. Уходим на каникулы, выходим с каникул, начинаются эти отставки. То есть в моем понимании абсолютно ровную и устаканившуюся ситуацию, которую там многочисленными усилиями удалось выровнять к концу года, сейчас сама команда губернатора и дестабилизирует. Зачем это нужно, не понимаю, с точки зрения именно прагматизма. Могу только объяснить какими-то субъективными внутренними разборками. Но это уже не к категории, скажем так, не к объективным категориям это относится, к субъективным.
Сергей Ильин, политаналитик, заместитель главного редактора газеты «Новый компаньон», был у нас в гостях в «Дневном развороте». Спасибо тебе большое. Будем звать. Приходи.